В 2005 году в Киеве умер поэт, музыкант, теле- и радиоведущий Григорий Хорошилов. Он был городской легендой. В нашей передаче «Поверх барьеров» Хорошилов тоже однажды звучал. В программе Ирины Колесниковой «Музыка революции». Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
Кух-кух, Киев. Сегодня после пасмурного в четверг мы опять на 60 минут извращения шаров переходим к вращению мозгов. У меня сегодня в гостях...
Так обычно, после «Дождичка» или «Солнышко» каждый четверг начинал свою авторскую телепрограмму киевский поэт Григорий Хорошилов. В молодости крещатикский хипарь, наладчик высшего разряда, искусствовед, китаевед, автор поэтических циклов и романа о неизвестном поэте и философе Ван Мудзи. На рубеже 80-х-90-х создал неформальную радиостанцию «Научный блюз», в которой выступил еще и как музыкант. Григорий Хорошилов умер в 2005 году в возрасте 51 года, вспоминает Владимир Дышлюк, архитектор. Владимир Иванович, вот когда я познакомилась с Григорием Хорошиловым, я записывала с ним передачу «Музыка революции», у меня первое впечатление сложилось такое, что это человек эпатирующий.
Эпатирующая – это целая технология, которая когда-то очень скрупулезно отрабатывалась. В конце 70-х она осваивалась целым кругом людей на Львовской площади. Это люди из художественного института, немножко из театрального. Там был палисадничек, очень маленький, напротив этого гастронома. Это и называлось «Бермудский треугольник». Когда туда человек приходил, он там исчезал, в субкультурном супе. В то время оно довольно нормативное было, если процитировать его какие-то записки. Опыт в вялотекущей, тяжко текущей, нудно текущей жизни. Он недаром туда попал, он как бы из крещатинских хипарей таких был. Но все противоречие и весь парадокс заключается в том, что он с 17 лет был устроен родителями в некую такую на то время полутеневую структуру, в наладку по организации вентиляционных систем.
Вдова поэта Елена Боримская, искусствовед.
Елена Вячеславовна, это был трудный человек?
Замечательно трудный человек. Трудность эта заключалась вот в этой позиции держания планки, как он всегда говорил. Вот эту планку он не позволял опускать никому. Например, когда можно было одеть синие рабочие халаты и прийти к Андреевской церкви с лестницей наперевес, два человека ее несли и сняли прожектор внизу, который освещал, потому что совершенно необходима была зеркальная чаша, в которую каждую весну наливалась вода и запускались фиалки, они плавали в этой зеркальной чаше.
Это постоянно заканчивалось Рыльского 1. Это когда-то был милицейский участок.
Когда я пошла на работу, а люди просыпаются достаточно поздно, встречают друг друга фразой, скажем, в 5 вечера «ты живой, живой», кто-то из друзей просыпается под роялем, «жертв и разрушений нет», следовала фраза. Ну и, значит, как раз часам к 6-7 уже я тут приходила с какими-то авоськами, с едой, и жизнь начиналась сначала. Это человек, который прежде всего был поэтом, поэтом во всем. Как мы теперь понимаем, не зря, наверное, его так привлек Китай.
Композитор Валентин Сильвестров.
Однажды я получил письмо в 82-м году. Это было письмо от Григория Хорошилова, который представился, кто он такой, дал это стихотворение, которое я считаю совершенно уникальным и гениальным, потому что оно отлежалось 24 года, я когда смотрю на него, так как будто я смотрю на классический текст. В этом письме он задал мне вопрос относительно книги «Перемен». У Джона Кейджа есть такая композиция «Музыка перемен», которая написана по гексаграммам этой гадательной книги. Ну, я замешивался с ответом, и наши письма разминулись, и он меня очень трогательно упрекал за то, что я не ответил, но не упрекал меня, а мир, которым как бы молитва человека, который превращается в такую еще глухаря. В общем, первое стихотворение, которое мы прочли, вот я и Лариса Бондаренко, моя жена, которая очень понимала поэзию и точно сразу схватывала. Такое ощущение сразу было, что это подлинный поэт. И я не знал, кто он такой, просто написано, что он Китаем интересуется. Ну, и я интересовался тоже Китаем. Но, оказывается, он Китаем интересовался не просто, он был профессионал. Он Китай видел, вот когда он смотрел, вот этот мир был как Китай. Все эти идеи китайской древней философии он чувствовал как реальность, а не как просто культурный феномен. Он выучил китайский язык. Потом он даже в Китае был, в начале где-то 90-х, он говорит, у меня такое впечатление, что я там единственный китаец. Вот это стихотворение называется «Рояль номер один». Совершенно гениальный текст, который написан как будто бы серебряным пером. «Ключ повернуть и открыть, зная, кто в доме хозяин. Мирно на ощупь пройти сквозь настороженный зал. Молча спросить в куполах и дождаться ответа. Вздрогнувший корпус открыть, чуткий приветствуя мир. Черный объем в гулкую пропасть поставить, полный сосуд с медленным пульсом воды. В воду по самый фитиль погрузить, отпуская. Не перелив ободок, тонкое тело свечи. Руку надсечь язычком и сорвавшейся в чашу капли измерить свой мир, свой безнадежный алтарь. Дать отзвучать и запомнить, и также на ощупь, выйдя, ненужную дверь все же для чего-то прикрыть». Его друг Владимир Загорцев, это замечательный композитор. Он ему подарил рояль, видимо, у Загорцева просто не было места для рояля. И вот этот рояль у него стоял, и вот это вот, по сути, он описывает общение с этим роялем, когда открывается крышка, и вот этот гул, это резонанс рояля, как целый мир. Это, собственно, тоже китайская черта в поэзии, когда поэзия должна, несмотря на все отлеты ее, что она привязана к какой-то конкретной, это дзеновская опора на факт. Он издал потом, ну, сам издал. Гигантскую книгу.
Ну, потрясающе, это все оформлено иероглифами, да. Прекрасная каллиграфия, это все им же исполнено.
И раздал близким друзьям. Там дальше комментарии у него, видите, все оформлено по рубрикам. То есть это не просто сбор стихов, а как бы какая-то вселенная, которая организована. Это вот «В дому» это все называется. Вот «Лунное предстояние», «Глаголы», «Скоропись». Все же названия, они очень поэтичны. Вот, например, глагол «ухозрение». Вот «нефритовые молоточки сердца». Ну, ясно, что это китайское. Поскольку мы видели, что это за человек, какого уровня. Хотя вот пока он не открывался, вроде какой-то такой человек, ну, не бросается в глаза, что это артист, знаете, грывы нет. Как будто бы не из мира культуры. Но когда ты увидишь человека, то раскрывается совершенно невероятная нежность. Я даже назвал шутку его профессионалом понимания. То есть свидетелем понимания. Лариса тогда работала в консерватории музыкальным редактором. И она через общих знакомых посоветовала Хорошилова. И он там начал читать лекции. 80-е годы, связанные с этим романом, где поэт, который дружил со Стравинским. В общем, там целая биография придумана.
Который... Это Ван Мудзи.
Да, в общем, короче, это большой текст со стихами, так как это у Гесса или там «Доктор Живаго». И комическая ситуация заключалась, что китайское посольство прослышало об этом. Это он мне говорил. Какие-то сотрудники этого посольства культурные, они ходили на лекции и записывали это, чтобы узнать, что это за поэт, что они не знают. И он долго вообще не задерживался нигде. Вот это его особенность была. Когда тут организовался институт востоковедения, ну, говорит, побыл, потом увидел, что это какие-то бывшие сотрудники, КГБисты, которые были в советское время там в Китае. А китайская культура никакого понятия вообще не имеющая. Он увидел, чем он окружен, плюнул и ушел. То есть он пару раз рыпнулся там, натыкался на всякие вот эту справку там принесите. Он, который обладает таким знанием, по сути, единственный человек, который что-то понимал вообще в Китае тут.
Ведь когда гуляющий он, допустим, или по аллее, или где-либо встречал кого-либо, он всегда смотрел на человека в таком регистре, узнаваем ли он или не узнаваем. Недаром же он там «Ты царь, живи один» или «Император в изгнании». Ван Мудзи. Он замысливал этот культурный персонаж как внедрение в ткань культуры современной. Ведь почему-то Платону удалось внедрить в огромный пласт временной Сократа, его основного концептуального персонажа. и его воспринимают как за реальное историческое лицо. И казнили его, и такое, и сякое, и в тюрьме, и вот.
Диалоги. То есть он не существовал, вы
это
полагаете?
Не наше дело абсолютно. Потому что культурный персонаж, он существует между людьми, в отношениях.
Владимир Иванович, могли бы рассказать предысторию возникновения научного блюза?
Это тоже была реакция на научные или квазинаучные формы, которые существовали в этом мире, а так как он столкнулся с такими академическими заведениями, как ИВАН, это Институт Востока Академии Наук, хотя ему была предоставлена возможность там учиться в аспирантуре, да, в Москве. Но все это закончилось романом, стихами и проклятиями.
Научный блюз, научный блюз, в натуре научный блюз.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу памяти киевского поэта и музыканта Григория Хорошилова. Записи Ирины Колесниковой.
Фрагмент передачи Григория Хорошилова «Кухня на кухне».
Люмпинизированный селюк, который приходит в город со своей саклей вот с этой, хочет не приобщиться высокой, скажем, городской культуре, а принести сюда юрту свою и в ней тут вот пивнив поразводить на балконах и что-то в этом роде сделать. Но мы адресуем свою передачу киевлянам в высшем смысле этого слова, то есть тем горожанам, для которых этот город является вечным городом, вечной столицей, а не тем, кто приходит сюда и приносит сюда
свой сор, свою банку колы и выбрасывает.
В связи с этим у меня есть всегда рекламная пауза. Дорогие друзья, реклама – это не двигатель прогресса, не двигатель торговли. Это кошмар. Поэтому переключайте сейчас телевизоры на другие программы. И через 10 секунд можете... Но вообще я вам советую, вообще его выключайте
это
и не смотрите...
Это окно мусоропровода.
И не смотрите никогда. Да. Давай выпьем за Киев.
За Киев?
Да, это бальзам ванмудзы китайский. 50 трав от нервных тиков. Все, друзья, до встречи. Под столом. Ну вот.
У него был пафос вот такой, что есть культура места, есть культура украинская, но не нужно украинскую подменять суржиками. А тут его обвиняли, что он украинофоб. Он даже вот в том передаче, которую вот вы делали.
Музыка,
он, да, вы вспомните там, чем кончается ваша передача. Он говорит о прямостоянии человека. Я помню, что дрожь какая-то в его голосе.
Если закладывать национальную идею, как музыку революции, то нужно сохранить эту главную вибрацию. Не моя хата с краю, а человеческой приязни, светлого вертикального стояния и понимания того, что мы на этом свете есть. Дай Бог, чтобы вот эти люди, которые вдохнули глоток кислорода, не были преданы своими вождями, потому что эти люди, увидев измену своих вождей, моментально станут диссидентами. Потому что на Крещатике возник неповторимый воздух, а его уже сейчас там нет. Если эта вибрация революции утонет в этой серой багнюке, в этом эректоре, эректор культуры, вот этой культуры-мультуры, всему этому будет хана и будет очередная изжога. Вторая часть программы – это вот нацики, вот эти жлобики узкопленочные, хуторяне. Нацики – это хлебцы, вот эти хлебцы. Я не знаю, из какой Украины они, из западной они, из восточной. Важно, что они жлобы, и важно, что они фашисты.
Есть латинское высказывание, оно в переводе называется «гений места». Я как бы так, кстати, рассматриваю его, что там, где он жил и где он действовал, это Крещатик, Днепр. Я тут с ним переплывал на лодке, просто на берегу шли, и там какой-то рыбак, не перевезешь, перевезешь. Он очень контактный человек был. Так вот, когда это вот случилось, и на кладбище я увидел после отпевания, люди все, которые его провожали, они аплодировали, как артисту. То есть они его этим знаком приветствовали как представителя, ну вот это то, что я называю гением места, что он не просто оплакиваемый человек, но он является представителем их, выразивших этих людей в слове или в своем действии. Вот те места, где он жил, например, на Рейтерской, это же, по сути, центр Киева. Золотые ворота – это самое, что есть в Киеве, киевское.
Это возле Софии, это сердце
ну,
Киева.
Ну да, это Яры, вот, которые, где исторический музей, вот, и мы даже владели Казутом. Где-то в одном кафе, а потом это. И так приблизились и возлегли по древнегреческому обычаю на траве в центре вот этого провала, так, диких мест. По сути, тут сохранились места, которые как были в Киевской Руси, так они и сохранились. И там вино вот крымский пил, и я их хорошиловал.
Валентин Васильевич, вы попрощались с Григорием Хорошиловым? Вы написали прощальную элегию?
Ну, вот это стихотворение. Оно было написано в 98 году. «Прощайте, я здесь как-то жил. Прощайте, я здесь что-то сделал. Прощайте, я вас всех любил. Прощайте, я во всех вас верил.
Прощайте, я вас всех любил. Прощайте, я во всех вас верил. Я помню смыслы ваших глаз. Прощайте, я их закрываю. И все, что светило нас, я светил.
Все время ощущение вот это нарастало. Несмотря на то, что он такой крепкий, вроде такой как бы мощный, а все время какое-то ощущение, что там трепещет этот огонь какой-то, который может вырваться. Оказывается, для того, чтобы что-то проявилось, нужно, чтобы тот, кто делал, исчез из этого мира. И тогда эти тексты начинают светиться иначе. Как бы он мешал опознать эти тексты. Он не писал приблизительно. Слово выверено до предела. И вот то, что застыть и обняться, обняться и слушать, как сердцем сквозь руки целуются души, и только дыхание, и сердцебиение, и непостижение, и непостижение. Что может быть проще? А сказано о сути.
Ван Мудзи. Ван – это император, Му – это мать, Дзи – это ученик. Он умер половину 12-го ночью, 27-го числа, мая месяца. Он сказал: «Толик, я сейчас умру». А дело в том, что 12 апреля он поломал ногу. У него эта нога не заживала. И в день смерти один из друзей Тюха, Алексей, его возил в поликлинику ученых. И он там ругался на этих лекарей: «Вы меня заставляете ходить». Жара страшная стояла. Он даже аспирина не пил, а он там вот этим занимался. Говорят, что тромб оторвался оттуда. Но они даже не посмотрели все это вот так.
Врачи, которые приехали только ради нас, целую ночь его спасали, но было понятно, они сразу констатировали смерть, но они проделывали различные пассы над ним, ну, из каких-то очень, я не знаю, гуманных побуждений. Оказалась очень теплая, милая бригада. Ну, а потом вызвали представителей милиции, которые по долгу службы вынуждены были там снимать показания, поскольку человек достаточно молод, 51 год все-таки. И оказалось, что они просто не то, что не могут связать двух слов на бумаге, они просто плохо пишут, и приходилось писать за них. Столкнулись и с таким в эту удивительную ночь. Стихотворение, которое я сейчас прочту, написано было 11 мая 2005 года и разослано по электронной почте всем друзьям. Когда мой друг в строфе последней щелчком сработает замок, и фотографии качельной застынут маятники строк, в тот безвоздушный и короткий успеть увидеть, кто зовет, и взглядом добежать по лодкам и умереть лицом вперед.
Мой венец, город Гондольский, мой венец, край неземной, мой венец, город Монгольский, не запомнил и не забывай. Гудбай, 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 Китай. Гудбай, 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 гудбай.
В передаче прозвучали фрагменты клип-оперы Григория Хорошилова «Голубой огонек» в исполнении автора, а также прощальная песня Валентина Сильвестрова, посвященная поэту Григорию Хорошилову.
Передачу памяти Григория Хорошилова подготовила Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.